по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 934-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Даниила, мы с вами дочитываем 8 главу и немножко, ну только немножко касаемся 9-й, мы начинаем буквально разговор о 9-й главе, которую, кстати, многие считают самой важной главой в книге пророка Даниила и которая содержит нечто очень важное, нечто очень значимое для нас. Нас с вами, она содержит молитву Даниила, и эта молитва во многом, на самом деле, пример для нашей с вами молитвы, даже при том, что исторические условия другие, даже при том, что наше спасение сейчас основано на Иисусе Христе, который для нас, пришествие которого и жертва которого для нас уже совершившийся факт, а для Даниила это еще был будущий факт, грядущий факт. Так вот, даже при этом сегодняшнее время, вот наше время, действительно напоминает нам о том, как мы нуждаемся в молитве, подобной молитве Даниила. Но время нам напоминает не только об этом, время нам напоминает и о ситуации, которую мы видим в 8 главе. И потому сегодня особенно внимательно мы с вами будем читать и внимательно смотреть, пристально смотреть и беседовать как раз на эти темы в молитве, что Господь будет и дальше менять наши сердца. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы. Группа ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И вот комментарии, которые вы присылали после вчерашнего нашего выпуска, после вчерашней программы, на самом деле очень показательны, потому что они напоминают нам, насколько похоже время межзаветное, так называемое межзаветное время, на то время, когда мы с вами живем. Сколько параллелей. Ну вот смотрите, например, Наталья Павлюкевич пишет: «Глобализация незаметно привела всех», ну она тут очень жестко формулирует, она пишет, «в цифровой концлагерь». Ну и так далее. Кое-что по этому поводу я должен сказать, по поводу глобализации, цифровизации и так далее. Я начну с вашего сообщения, с вашего письма. Дальше вы пишете про хартию глобального информационного общества и так далее. Вот, я начну с этого, а дальше мы перейдем к книге пророка Даниила. Понимаете, какая вещь? Да, с одной стороны, вы правы, когда говорите о том, что вот идет эта глобализация, и эта глобализация как знак грядущих последних дней и так далее. И отрицать это нельзя, это реальность. С другой стороны, многие христиане боятся глобализации самой по себе, не замечая того, кто стоит за этой глобализацией, и не замечая того, кто стоит превыше всей этой глобализации. Иными словами, люди начинают бояться процессов. Да, вот идет процесс глобализации. И люди начинают бояться этого процесса. Ой, какой кошмар. Но они забывают про то, что за этим процессом стоит сатана, который пытается установить свои порядки. И как-то вот это не замечается, это остается за скобками. И они также забывают о том, что превыше всего и сильнее сатаны, и сильнее любого антихриста Господь наш. И вот они перестают обращаться к Богу. И начинается вот это такое метание: «Ой, какой кошмар, ой, какая глобализация». А я вам вот что скажу. Ведь сам тот факт, что мы с вами сегодня можем вот так сидеть и вместе изучать Священное Писание – это результат глобализации. Ну, то есть, глобальная сеть интернет. И глобализация, и цифровизация. Это все есть. И это все существует. Кстати говоря, примерно так же, когда пришел Рим, мы сейчас перейдем с вами к межзаветному периоду, когда пришел Рим, когда римляне, например, стали строить дороги, для иудеев это был такой слом сознания. До этого еще слом сознания – для них был в эллинизации. Да, когда стали говорить о том, что, ну вот, в общем, все должны быть как в греческой культуре, все должны быть как вот, как греки, и тот самый Антиох IV Епифан, про который мы вчера начали говорить, и про который мы сегодня будем дальше тоже говорить, в это попытался внести вклад, потому что Антиох Епифан понимал, что для того, чтобы сломить, в частности, евреев, иудеев, нужно сломить их богопочитание. Надо что-то делать с храмом. С политической точки зрения поступок Антиоха Епифана вполне понятен. Он пытался подойти с этой стороны. Но не получилось. Господь не дал, Господь защитил свой народ. Так вот, но ведь штука в том, что когда меняются условия, когда меняется ситуация, очень важно не просто обращать внимание на эту ситуацию и считать, что сама эта ситуация нуждается в какой-то оценке. Да, она, конечно, нуждается в оценке, но есть тот, кто стоит превыше всего. И вот когда, да даже в древнем мире, когда одни люди сокрушались по поводу того, что вот какой мир стал вдруг интересный, какой он стал необычный, как рушатся национальные границы, государственные границы. Потому что Римская империя эти границы рушила по полной программе. Да, вот единый закон, единые установления, даже единая культура по возможности. Не всегда это получалось, но по возможности. Так вот, и люди сокрушались. Как же теперь жить, что будет дальше? Но например, в то же время, ну как в то же время, уже в первом веке нашей эры, апостол Павел пользовался, среди прочего, римскими дорогами для того, чтобы идти по этим дорогам и нести в мир Евангелие Иисуса Христа, для того, чтобы идти и проповедовать. А римские дороги – это, между прочим, аналог современного интернета. Подумайте на минутку. Интернет не случайно в свое время называли, сейчас уже это ушло в прошлое, но где-то в нулевые годы, в конце 90-х даже годов, интернет называли цифровой магистралью. Да, вот такая магистраль, по которой движется информация, по которой осуществляется общение. И можно ворчать по поводу этой магистрали, а можно ее использовать. Можно говорить, как все плохо, какая глобализация кругом, а можно обращаться к Господу и говорить: «Господи, вот ты мне сейчас для чего даешь эти ресурсы? Ты мне сейчас для чего, зачем даешь эти возможности?» И, кстати говоря, какие-то вещи, связанные с глобализацией, мы начали уже принимать как само собой разумеющиеся. И пандемия как раз показала, что нет, оно не само собой разумеющееся. Ну, например, ты вдруг понимаешь, что на какую-то христианскую конференцию, которая происходит где-то за границей, ты поехать не можешь. А даже если можешь, то добираться ты будешь очень долго, с пересадками, и стоить это будет слишком больших денег, и ты понимаешь, что это уже нереально, и даже самому себе ты уже такое обосновать не можешь. А это ведь глобализация, да, тот факт, что ты можешь поехать, тот факт, что ты можешь участвовать, это тот же самый процесс. Так что, пожалуйста, помните о том, кто стоит за этими процессами, и о том, кто стоит превыше всего. Не бойтесь самих процессов. Процессы предсказаны. Это я возвращаюсь к той истории, к той шутке. Я же вас уже 3 раза предупреждал. Да даже не 3 раза, а больше он предупреждал. Теперь вопрос, а что нам с этим делать? Я вспоминаю, я, по-моему, вам приводил этот пример, где-то в середине 90-х, в начале даже 90-х годов, ну как в первой половине 90-х годов, в Штатах попал на конференцию, где христиане обсуждали, что несет тогда еще приходивший в жизнь, только начавший приходить в жизнь, начавший приходить в жизнь интернет. И вот кто-то или многие даже из них говорили о том, какой кошмар, какой ужас, но нашлись люди, которые сказали: ну да, ужаса там будет немало, но ведь и служение можно нести, но ведь и Евангелие можно проповедовать. Давайте мы будем с этой стороны подходить к вопросу. И давайте мы будем видеть в интернете и воспринимать интернет как способ проповеди Евангелия, способ донесения Евангелия Христова. И это сработало. Это оказалось как раз правильным подходом. Так, Наталья пишет. Наталья — это только другая, Наталья Васильева. Как правильно подмечено, что люди притягивают людей себе подобных, и поступки, которые они совершают, отзеркаливают другие люди. Ну вот, как раз церковь-то этим интересна, что церковь отчасти это подтверждает, но также отчасти это опровергает. В каком смысле? Христос притягивает... Вот я просто немножко сейчас расширю то, о чем говорит Наталья. Смотрите, что здесь получается. Обычный человек, да, зачастую притягивает себе подобных. Ну, например, у этой программы по страницам Библии сложилась уже некая группа слушателей, единомышленников. И да, приходят другие люди, и слава Богу, что приходят другие люди, приходят разные люди. Но я сейчас скажу, наверное, за многих участников этих программ. Я, когда говорю об участниках, имею в виду и постоянных слушателей тоже. Так вот, нам прикольно вместе. Простите, пожалуйста, за это слово. Ну, ладно, нам приятно вместе. Хорошо, как хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе. Да, вот можно и так. И это здорово, это хорошо. Мы собираемся здесь вокруг Божьего Слова. А теперь смотрите, что происходит дальше. Что делает Христос? Каждый из нас действительно притягивает во многом людей себе подобных. Христос и Бог, и человек. Но Христос человек, подобных которому на самом деле не существует, потому что он без греха. Он притягивает тех, кто имеет грех, кто имеет грешную природу, потому что других людей просто не существует. И он берет на себя, он взял на себя наш грех и дает нам свою праведность. А вот теперь вопрос, а людей какого характера, какого склада личности притягивает Христос? Поскольку он и Бог, и человек, он притягивает людей разных характеров, разных складов личности. И из этих людей, которые иначе, наверное, могли бы и не встретиться никогда, он созидает свою церковь. Он делает нас столь разных людей, братьями и сестрами. И вот это интересно, это удивительно. И когда мы приходим в церковь, извините, один из параметров, один из моментов нашего духовного роста как раз и состоит в том, чтобы начать общаться, начать принимать, начать понимать людей, которые в чем-то не похожи на нас, и мы не похожи на них. Но и мы, и они призваны Иисусом Христом. И вот это классно, ребята. Вот это оно того стоит. Когда ты понимаешь, что... Или первый момент думаешь, так, а чего вот этот человек делает в церкви? И он на тебя смотрит, наверное, и говорит, а ты что там делаешь в церкви? Вот к этому. Альфия Кузьмина спрашивает, интересно, почему царь Греции назван косматым? В косматом, в некоторых переводах грубым также. Здесь несколько моментов. Наверное, один из моментов заключается в том, что произошла стычка культур. Произошло столкновение культур. Для греков персы были дикарями. Но нужно понять, что верно и обратное. Для персов греки тоже были дикарями. Но вот эти вот пришли, не понимающие восточные культуры, не понимающие восточных обычаев, люди, которые совершенно не похожи на них. Да, и более того, персы, до этого еще вавилоняне, считались крутыми воинами, крутыми завоевателями. Помните, как те же персы вошли в Вавилон, вошли незаметно, вошли с хитростью. А Александр Македонский действовал иначе. И знаете, давайте такой пример. Представьте себе две хоккейные команды, и одна команда играет, ну или футбольная команда, да, футбольная. Одна команда играет в более такой традиционный футбол, а другая играет в футбол с натиском. Футбол жесткий. Так вот, если хотите, с точки зрения персов, греки, конечно, играют в футбол жесткий. Компанию, азиатскую компанию Александра Македонского, 333-332 год до Рождества Христова, зачастую называют молниеносной компанией. Он действительно очень быстро сломил вот эти страны, которые долгое время тоже считались непобедимыми. Возможно, поэтому и косматый козел. Татьяна пишет по поводу того, что многие страдают из-за пристрастия к алкоголю. Да, это проблема, и проблема была тогда, и проблема остается сейчас. А дальше Наталья пишет, Наталья Васильева. Вопрос, как долго будут длиться скорби? но многие задают и в настоящее время. Опять, есть христиане, есть христианские пасторы, проповедники, которые не выделяют особого периода Великой Скорби. Тогда Великая Скорбь происходит уже сейчас, и она будет усугубляться, пока не придет Христос, пока Христос не установит свое царство. Есть другие христиане, и я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он как раз принадлежал к этой группе, к этой точке зрения. Вот. Другие христиане, о том, что, которые считают, как и доктор Маги считал, что будет семилетний, конкретно 7 лет Великой Скорби. Мы еще увидим, почему именно эти 7 лет. Мы еще увидим, почему вот такое разделение. Вот. И если это действительно так, если это 7 лет Великой Скорби, то тогда получается, что то, что мы сейчас переживаем, это... Да, некий прообраз, некий предвестник, но дальше будет нечто еще более существенное, я бы сказал, еще более страшное. И тут, опять-таки, есть предположение, и для меня это уверенность, кстати, для меня лично это не предположение, это уверенность, хотя, опять-таки, я понимаю, что не все с этим согласятся, вот, в том, что церковь будет взята, восхищена в небеса до начала Великой Скорби. Иными словами, Великая Скорбь, она не для церкви. А Великая Скорбь, она для тех, кто останется здесь. Но, опять-таки, особенно в нашем российском контексте, я понимаю, что далеко не все с таким взглядом, с таким подходом согласятся. И вот тут интересная история как раз про то, что сейчас скорбь, но потом будет еще больше. Дело в... Да, и, кстати, сразу параллель. Антиох Епифан, Антиох IV Епифан, и Антихрист. Да, вот параллель с Антихристом. И мерзость запустения. Мерзость запустения при Антиохе Епифане и мерзость запустения, которая будет при Антихристе. А до этого, кстати, ведь тоже была еще одна параллель. И я помню, когда мы с вами об этом говорили, по-моему, Александр Павлюкевич об этом спрашивал, он поднимал этот вопрос, я тогда сказал, что мы к этому еще подойдем. Приход Навуходоносора и разрушение Иерусалима, разрушение храма, вот уже третья часть вот этой кампании Вавилона против Израиля. И мы сказали о том, что это ведь тоже в каком-то смысле мерзость запустения. Тогда Александр Павлюкевич спросил, на каком основании вы так говорите, почему вы так думаете? Вот когда мы с вами читаем Священное Писание, мы зачастую видим события, которые являются прообразами друг друга. Ну, например, иудеи испытали мерзость запустения, когда пришел Навуходоносор, вот, когда вот был уже этот третий приход, когда он конкретно мстил, да, он мстил непослушной, мятежной стране. Но это было проявление Божьей мести. Помните, что в первый приход он ведь практически не тронул Иерусалим. Он только забрал часть людей, как переселенцев. Второй приход был сложнее, тяжелее, третий еще тяжелее. Так вот, значит, получается, что мерзость запустения начинается там, в тот момент. Но это некое такое указание на будущее, на то, что еще предстоит. Дальше... Для Даниила вот этот момент, это было уже прошлое, а вот следующий будет будущим, и Даниил воспринимает его как пророчество. Мерзость запустения, 168-167 годы, приходит Антиох Епифан и устраивает этот кошмар. Статую ставит жертвенник Зевса или Юпитера, приносит свинью в жертву на алтаре. В Иерусалимском храме, между прочим. И поливает святые сосуды храма бульоном, который остался после того, как эту свинью сварили. Вот, то есть он конкретно бросает вызов. Некоторые, кстати, считают, что Антиох был еще и сумасшедшим. Не знаю, не уверен. Возможно, в той степени, в какой становится сумасшедшим человек, который начинает активно выступать против Бога. То есть, ну вот в данном случае... Это вам не какие-то, ну, просто вот слова, да, а он конкретно сделал то, что с его точки зрения надо было сделать, что богопочитание закончилось. Но проходит время, проходит 4 года, И в 165 или 164 году, как раз после восстания Маковейского, или в ходе восстания Маковейского, потому что восстание-то продолжалось и после этого, еще до обретения независимости иудейским государством. Так вот, но 165-164 годы очищение храма, продолжается богослужение, восстанавливается богослужение. И это как прообраз. Опять-таки, первое предупреждение – это вот Навуходоносор, который пришел в храм. Второе предупреждение – это Антиох Епифан. А будет третье предупреждение – это когда храм будет разрушен римской армией, и когда, собственно, римская армия разрушит Иерусалим. А, и это куда более серьезно. Это еще более серьезно, чем даже во времена Антиоха Епифана. Об этом мы тоже будем говорить, читая Даниила. И в конце концов это ведет нас ко временам Антихриста. То есть как бы постепенно вот такая подготовка. Кстати, с позитивной стороны, с позитивной точки зрения, это тоже можно проследить. Ну, смотрите, например, радость, которую Господь нам дает в этой жизни, когда мы общаемся с людьми, которые нам близки, которые нам дороги. Или радость, которую мы имеем, когда мы общаемся с нашими братьями и сестрами. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Да, вот. А эта радость, что это такое? Так во многом это предвестник той радости, которую мы будем ощущать уже в небесах. Это начало вот этой радости. И таких много. Любовь в браке, любовь в хорошем, крепком браке – это во многом предвестник того, что мы тоже будем ощущать вечности. И немало таких примеров. Пишет Семен, пророк Аввакума читал на днях, там будто о нашем времени говорится. Оно про то же, вот совершенно про то же. Там говорится, конечно, о времени перед завоеванием, перед Вавилонским завоеванием. У Аввакума история про то, что ну, вот идут вот эти вот полчища, и ну, мы понимаем, что мы-то отступили от Бога, но эти-то еще хуже. Как ты, Боже, можешь позволять этим вот нас судить? Ну и Аввакум мучается этим вопросом, потом приходит к ответу на этот вопрос, и этот ответ в верности Богу. Мы подойдем с вами к этому еще обязательно. Вот, но действительно события прошлого таким образом, среди прочего, помогают нам понять и события и настоящего, и будущего. Тут обсуждают по поводу антихриста, одного антихриста, нескольких антихристов. Я отложу эту тему, причем отложу ее ненадолго. Она у нас, конечно, выйдет еще и сегодня, она вылезет еще также, когда мы будем читать 9 и следующие главы Даниила. Но особенно я ее отложу до первого послания Иоанна. И еще до Откровения Иоанна Богослова. А до этого не так много времени осталось. Ну вот до первого послания Иоанна уж совсем не так много времени. Вот, до осени, я думаю, мы еще к этому даже подойдем. Поэтому давайте мы вот этот разговор отложим. Там тоже интересная история. Иоанн-то говорит об антихристе и об антихристах. Единственное число и множественное число. Что это значит? Ну, к этому тоже еще подойдем. Давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание в книге пророка Даниила. Господь наш Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы молим Тебя, учи нас сегодня, и мы молим Тебя, меняй наши сердца. Мы понимаем, что сейчас непростые тексты мы читаем, но, Господи, дай нам понимание, дай нам смирение и мудрости. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 934-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Даниила. Мы с вами читаем 8 главу, и перед нами одно из примечательнейших пророчеств Священного Писания. Во-первых, потому что это пророчество уже исполнилось. Кстати, на этом основании критики текста зачастую говорят, что книга пророка Даниила написана во 2 веке до нашей эры. Потому что критики не любят встречаться со сверхъестественным. Они видят сверхъестественное, они его не принимают и ищут какое-то естественное объяснение. Однако исторические факты и исторические свидетельства указывают на то, что книга эта была написана существенно раньше. И мы верим, что написал ее именно Даниил. Что я имею в виду, когда говорю про исторические свидетельства? Ну, например, историк Иосиф Флавий рассказывает эпизод, который произошел, когда Александр Македонский вместе со своей армией вошел в Иерусалим. К нему навстречу вышли священники, которые его встретили, которые его приняли, и рассказали ему о том, что о нем написано в древней иудейской книге. Книге пророка Даниила тогда было почти 200 лет. Как раз ему и показали вот это пророчество в 8 главе, и он настолько впечатлился, что оставил город, что не стал его истреблять, и он оставил также храм. Итак, что это за видение? Большой рог, о котором говорится в пророчестве, это Персия. Маленький – это Медяне, Медийская империя. И вот вместе они составляют Мидо-Персидскую империю. И с запада идет козел, и у него 4 рога. Это 4 генерала Александра Македонского. Те самые, которые потом, после смерти Александра, разделят между собой его империю. Кассандр взял европейскую часть. Лисимах взял Малую Азию и большую часть современной Турции. Селевк взял Азию и то, что сегодня называется Ираном. Это, собственно, вся восточная часть империи Александра. Птолемей взял Египет и Северную Африку. И, собственно, именно таково было видение. Кстати, добавлю, что Александр Македонский, узнав об этом пророчестве, не только не погубил и не сжег Иерусалим, но даже пришел в Иерусалимский храм и в Иерусалимском храме принес жертву Богу Яхве, Богу неба и земли. Это не значит, конечно, что Александр Македонский покаялся, но это, по крайней мере, значит, что до него дошло. И это значит, что во времена Александра Македонского книга Даниила уже была известна, и книга Даниила уже была принята, она была уже в почете. И пророчества Даниила исполнились буквально. И тут мы подходим к 13 стиху 8 главы. Давайте его прочитаем. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы». Святые, о которых говорится здесь, это, скорее всего, ангелы. Мы понимаем, что Божие творение не ограничено теми, кого мы видим вокруг себя. Есть также и Божие творение на небесах. Собственно, ангелы сотворены Богом, и в этом контексте они называются святыми. И вот один из ангелов задает вопрос об этой мерзости запустения, которую принес маленький появившийся рог, об этом осквернении храма. Тут интересный момент. Когда мы, люди, чему-то удивляемся или ужасаемся, есть очень большая вероятность, что удивляются и ужасаются этому и в небесах тоже. Не только люди, которые жили тогда в Иерусалиме, задавали вопрос, а сколько все это будет продолжаться, но и ангелы небесные задавались тем же вопросом. Идем дальше и читаем 14 стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Это очень интересный стих. Мы понимаем, что речь идет об Антиохии Эпифане и времени, которое предшествовало Маковейскому восстанию. Это были тяжелые времена для Израиля. Период этот мы называем межзаветным. И, собственно, межзаветный период идет от персидских времен, от времен, когда были написаны последние книги Ветхого Завета, до начала Нового Завета. Сейчас мы фокусируем наше внимание на одном из этапов этого межзаветного периода. Время здесь ограничено. Тут совершенно конкретно сказано, что 2300, а вот чего? 2300 вечеров и утр. И был вечер, и было утро, день первый. Итак, 2300, наверное, все-таки дней. Хотя по поводу значения этого числа есть немало споров. Например, учение адвентистов седьмого дня во многом основано именно на этом стихе. И когда-то адвентисты седьмого дня утверждали, что Христос придет в 1843 году, то есть через 2300 лет после тех событий. Да, адвентисты понимали тогда вот эти дни как годы. И эти люди были искренними, они были совершенно искренни в своем заблуждении. Однако давайте усвоим раз и навсегда: заблуждение не становится правдой, если оно искренне. Мы не можем сказать о человеке, какой он молодец. Он заблуждается, конечно, но искренне. А что, если принимать 2300 дней как буквальные дни? Тогда получается чуть больше 6 лет. Но примерно столько и правил Антиох Епифан после того, как он пришел в Иерусалим. Антиох IV, названный Епифаном, люто ненавидел Израиль. Почему? Да потому что он был эллинизатором. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о попытках сделать евреев такими же, как греки, провести эллинизацию. Вот этой эллинизацией, собственно, он и занимался. А вот евреев очень сложно было эллинизировать. И как раз сложность состояла в том, что евреи были преданы своей вере. Они были преданы своему Богу. Недостаточно было просто внедрить греческие какие-то традиции, греческие обычаи. Нужно было что-то делать с поклонением. Именно так и пытается поступить Антиох Епифан, придя в Иерусалим. И начинается это примерно в 170 году до Рождества Христова. Ну а в 165 году до Рождества Христова священник Иуда Маковей выгнал завоевателей. И вскоре храм был очищен и снова посвящен Богу после осквернения, которое там устроил Антиох Епифан, поставив статую Юпитера и принеся в жертву свинью на алтаре, на жертвеннике. Кстати, именно очищение или обновление вспоминают в праздник обновления, описанный в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Праздник этот называли также праздником света. Это, кстати, один из праздников, который не упомянут в Ветхом Завете и упомянут в Новом Завете, потому что он появился в межзаветные времена. Прочитайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 21 и следующие стихи. Там, собственно, события вокруг этого праздника. Ну и дальше перед нами объяснение вот этого видения об овне и козле. Читаем 15 стих. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа, и услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение». Напомню, что Улай – это река в Сузах, она упомянута в начале 8 главы. Даниил пребывает в смятении от увиденного. И Даниил хочет, чтобы ему объяснили. Объясняет ему никто иной, как Гавриил. Кстати, отмечу, что это первое упоминание Гавриила в Священном Писании. И вот это толкование. Давайте прочитаем 17 стих. «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». Я хочу обратить ваше внимание на то, как Даниил воспринимает ангела. Он падает на лице свое. И от смятения, возможно, от страха. В следующем, 18 стихе, мы еще будем читать о внутреннем состоянии Даниила в этот момент. Но пока давайте перейдем к объяснению, которое здесь приводится. Объяснение это указывает, что Антиох Епифан – это такая миниатюрная копия Антихриста. Гавриил говорит, что видение относится ко времени конца. Да, в русском переводе, и, собственно, это уже вошло в обиход, написано, что это видение относится к концу времени. Но в оригинале все-таки «время конца». В Библии не говорится о том, когда кончится время. Однако в Библии говорится неоднократно о последних временах, о временах конца. Мы видим таким образом, что пророчество это окончательно исполнится только в Антихристе, во времена великой скорби. Он, Антихрист, и есть человек греха, и маленький рог, о котором говорилось еще в 7 главе. Ну, а это пророчество в 8 главе говорит не только о ближайшем будущем, но и о будущем далеком. Это такая картина далекого будущего, которая раскрывается через ближайшие события. И выясняется также, что Антиох – это лишь прообраз того рога, который проявится в конце времени язычников. Это становится очевидным из-за использования эсхатологических терминов. Давайте посмотрим дальше, 18 стих. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое». Вот это состояние Даниила. Обратите внимание, какое действие произвели на него слова Гавриила и само присутствие Гавриила. В некоторых переводах «без чувств лежал на земле», в других переводах действие описано более конкретно. «Я впал в забытье», то есть вот это такое состояние между сном и реальностью. Читаем 19 стих. «И сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Вот последние события некого периода времени, еще раз подчеркиваю, не времени вообще, а некоего определенного периода времени. Гавриил переходит таким образом от непосредственного исполнения видения в Антиохии Епифане прямо к концу времени язычников. Вот этот последний период, последняя эпоха. Мы идем дальше. 20 и 21 стихи мы уже читали в прошлый раз, но прочитаем их еще раз. «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский». Но это, вот, собственно, подтверждает то, о чем мы с вами уже говорили. Это совершенно конкретное указание, которое мы находим в Библии. Читаем 21 стих. «А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою». Кстати, иногда спрашивают, а вот когда священники показывали Александру Македонскому 21 стих, они ему показали 22 стих или нет? Я не знаю, не уверен. Скорее всего, они показали ему книгу, но переводили на греческий то, что написано в этой книге. Ведь текст был на еврейском языке, по-еврейски Александр Македонский не читал. Ну, так что предполагаю, что они все-таки показали ему только 21 стих. Хотя можно предположить, что и 22 тоже. И в этом случае Александр Македонский кое-что знал о судьбе своей империи после своей смерти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, еще раз. В этом видении козел равняется империи Александра Македонского, большой рог – это первый царь этой империи, тот самый, который объединил греческие города. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что после смерти Александра Македонского образуются четыре государства. Ни одно из этих государств не будет столь же сильным, каким было царство или государство или империя Александра Македонского. Идем дальше и читаем 23 стих. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». Итак, перед нами комментарий о том, что это за малый рог. Да, это прямая отсылка к Антиоху IV Епифану. Это также указывает и на будущее, на грядущее явление Антихриста. Мы знаем, что будут лжепророки, и они покажут такие знамения, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Об этом мы читали в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих. И вот параллели между Антихристом и Антиохом Епифаном совершенно очевидны. «Отступники исполнят меру беззаконий своих», мы читаем здесь, Отступление продолжалось и во времена предшествовавшей Антиоху Епифану, и отступление будет характерной частью последнего времени. Есть некая мера отступления, которая должна исполниться. Я прочитаю 24 стих, потому что перед нами целая серия характеристик этого царя, и какой он, и что он будет делать. «Наглый, искусный в коварстве», дальше, «и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых». Народ святых – это, конечно, Израиль. Вот, собственно, такое проявление антисемитизма мы с вами и находим в действиях Антиоха Епифана. И дальше уже следующие антисемиты будут во многом у него учиться. Ну, а Антихрист, когда явится, превзойдет всех. О том, что это Антихрист, мы с вами уже говорили, перебрасывая мостик между 7 и 8 главами книги пророка Даниила и 13 главой Откровения Иоанна Богослова. Характеристики здесь действительно очень похожи. Вот 7 стих 13 главы Откровения. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Да, люди примут Антихриста даже с удовольствием. Им будет приятно, что пришел такой замечательный мировой лидер, но при этом Антихрист остается хитрецом. Читаем об этом, собственно, и дальше в 25 стихе. «И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Да, Антиох был лишь слабым прообразом этого царя, который еще придет. И он сделает несколько вещей, которые в лилипутском варианте сделал Антиох. Этот царь, Антихрист, будет хитрым. Хитрость будет процветать в его руках, он будет преуспевать в этой хитрости. Нам сказано, что когда придет Антихрист, никто не сможет ничего продавать или покупать, кроме тех, на ком есть начертание зверя. И он сделает это так, что большинство людей будут с удовольствием принимать на себя это начертание зверя. Дальше. Он будет управлять экономикой всего мира, экономикой всех народов. Он будет делать это с мстительностью. Он будет мстить своим врагам. Он будет возвеличивать себя в сердце своем. Об этом, кстати, говорится и в Откровении 13 глава 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Вот эти 42 месяца, 3,5 года, о которых мы с вами уже говорили. И, естественно, никакого смирения у Антихриста не будет. И еще один интересный момент. Он среди мира, или при помощи мира, погубит многих. Он приходит как ягненок, но потом оказывается, что это волк в овечьей шкуре. Этот царь является также всадником на белом коне, описанном в Откровении Иоанна Богослова. После него же придет другой всадник на рыжем коне, и имя этому всаднику – война. Ну, то есть Антихрист будет говорить о мире, однако при этом нагнетать войну. И дальше он будет противопоставлять себя царю царей. Он противопоставляет себя Христу. Он Антихрист, он ставит себя вместо Христа. Ну и таким образом он, естественно, и против Христа. Читаем 26 стих. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Даниилу сказано, что видение это дано на отдаленные времена, на долгое будущее, на много лет вперед. Перед Даниилом открывается панорама истории далекого будущего человечества. И вот очевидно, что в то время, во времена Даниила, это видение нужно было скрыть. Я предположил, когда мы с вами начинали читать 7 главу, что он вряд ли кому-то об этом рассказывал. Но он записывал это видение, и он скрыл его. Причем скрыл в двух смыслах. Во-первых, не стал сразу рассказывать, но также скрыл, как мы скрываем сокровище, которое нужно будет сохранить. Вот он сохранил это видение, сохранил его и для нас тоже. Читаем дальше, 27 и последний стих этой главы. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Физическое и психическое действие этого видения на Даниила было ошеломляющим. Ведь получается, что Бог начинает постепенно включать язычников в историю своего народа, Израиля. Это уже и раньше изумляло людей. Это изумляет их и сейчас. Как это Бог может действовать через Израиль в своем замысле для язычников? И тут все на самом деле просто. Бог сегодня призывает к себе свой народ. В данный момент, для данного периода, этот народ и есть церковь. Однако, когда этот период закончится, и церковь будет удалена с этой земли, она будет восхищена, она будет взята в небеса, тогда Бог продолжит свой замысел и в Израиле, и в языческих государствах. Он будет призывать иной народ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и дальше мы с вами переходим к 9 главе. Это видение, в котором Даниилу в ответ на его молитву показаны 70 седьмин или 70 недель в истории Израиля. Все это происходит в ответ на молитву Даниила. И, собственно, глава и начинается именно с этой молитвы. Эту главу практически все считают великой и выдающейся. Перед нами здесь двойная тема – молитва и пророчество. Сначала перед нами молитва Даниила в стихах с 1 по 21. Затем пророчество о народе Даниила, об Израиле, стихи с 22 по 27. Помните, мы с вами говорили о том, что Даниил был молитвенником. Ну а в этой главе перед нами кульминация молитвенной жизни пророка Даниила. Эта молитва содержит составляющие компоненты, которые должны быть в любой молитве. Если хотите, то здесь перед нами рецепт молитвы. Я его сегодня озвучу, и тогда уже в следующий раз мы будем читать эту главу, и мы будем лучше подготовлены к этому чтению. Во-первых, целеустремленное планирование. Молитва была не случайной у Даниила. Это была осмысленная и постоянная часть его жизни. Он готовится. Он обращает лицо к Господу. Настоящая молитва – это не просто красивые слова и фразы. Дальше. Эта молитва показывает, что Даниил страдал, переживал за свой народ. Он постился. Он был в пепле. Да, далеко не всегда мы видим такую молитву сегодня. И дальше Даниил был предельно конкретным в своих формулировках и в исповеди, и в прошении. Нам тоже нужна простота и конкретика в молитве. Еще одно качество молитвы, которое мы видим здесь у Даниила, это усиленное прошение. И мы будем говорить о том, как Даниил просит Бога и на каком основании он обращается к Богу с этим прошением. Пятое. Эта молитва была личной и, если хотите, приватной. Даниил не собирал молитвенное собрание. Многие хотят устраивать молитвенные собрания, даже при том, что им сначала самим нужно уединиться и встать на молитве самостоятельно, лично. Ну и последнее. Это полное проникновение. Молитва – это единственная сила, которая способна проникать сквозь пространство и время. Ну и вот в следующий раз мы как раз и начнем с молитвы Даниила. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.